далее в эфире «Свободы вольная студия» и ее ведущая Михася Скобла. У Городинской галереи «Крыга» прошла выстава Павла Татарникова, чьи графичные працы не одной чьи отзначалища на престижных международных конкурсах. А те запотребованный мастак на родиме. Сегодня Павел гостем нашей передачи. Павел, витаю тебя на Радио Свобода. Вот с поспехом прошла твоя выстава в Городинской крызе. Я на свои уши чул захопляльные водгуки и на свои очи бачил, как один из глядачов разглядал твои графичные працы литерально проз лупу. Скажи, калі ласка, чому ты надаешь такую увагу менавіта детали?
Привитание. Всем так само рады, Михась, тебе бачить, сустреться. Ну, детали. Особисто про себе, как графика и книжная графика, книжная иллюстратора, конечно, неодноразово уже казал, что я просто люблю детали. Частяком есть такие темы, жанры у книжной иллюстрации, где деталь обовязковая, необходная речь у визуализации того образа, с каким ты працуешь. Особливо, когда это тычется не казок, там, например, не так званой литературы, но нон-фикшн, где у нас такая есть некая широкая воля робить свои образы, а вот у жанры историчной иллюстрации, у жанры мастацкой историчной реконструкции, то детали, безумовно, просто необходимые. Книжная иллюстрация разглядается человеком не больше, как за 50 сантиметров от очей. И, глядячи книгу, человечье око концентруется, зрозумело, на тексте, а лей на иллюстрации одразу чапляется, как бы, такими кручочками, именно за что? За пригожость некую, как зроблена, как заливочка, как колер покладины. Але я, например, больше люблю, как око чаплялося за некую детальку. Особливо, коли это тычется строев, костюмов, зброи, панорамы городов, это значит архитектуры.
Я колись-то давно уже читал вспомины Заира Азгора, где у него пытались, как он робил Сталина помники. Он говорит, что вы, мне доверяли ляпить только гузики. Але это так само было непросто. А как ты выучаешь, скажем, у что опрануты был Стефан Баторий, например, те еще нехто?
Зараз вельми просто трапить в любый музей. Например, вот музей войска польского, венгерский, эти австрийский арсенал. Все, что треба, можно знайти. Тут тычется особо ведомых историчных персонов. Иконография існує довольно широкая, починаючи с ренессансных часов. Конечно, коли есть иконографичные выявы, их шмат, а Батория вельми шмат. Медали, монеты, портреты, гравюры, то треба даденным выпадку подобенство. Ну, ясно, некий образ шукаешь. И так, как у лоб не повторять уже ведомые выявы.
Вот теперь назираются спробы обновить Новоградский замок. Але идут спречки, як он на самом речь выглядал. И специалисты этого не ведают. А у тебя этот замок поустае во всей величии и красе. Ты его бачишь нек интуитивно?
Трошку шире я поглядел на это. Конечно, как я почал... А почал я малевать и вот в этом речище, в этом жанре мастацкой историчной реконструкции подкресливаю это, потому что исторично-науковая реконструкция, вот это то, где адмысловцы, специалисты повинны вельми сумленно и исторично, науково обгрунтовать все дробязи до деталей. Мастак, конечно, вольный, больше широко на это поглядеть. И в данном выпадку Новоградский замок, конечно, это не совсем интуиция. Там нема таких фантазмов, как бы абсолютно немогчимых. Есть такие некоторые элементы, об яких можно спрачаться. Але я наближался, як мага больше наближался до историчности науковой.
Чи не был бы ты супрать, каб Новоградский замок обновили для твоей реконструкции?
Супрать. Конечно, это могло бы потешить мое самолюбство и все такое. Але, конечно, такими речами повинны заниматься адмысловцы. Мастаки, я в тем лику, повинны напрацовать массив. Любая нация, краина, науковая школа, установа, институция некая, повинна напрацовывать свой науковый нарратив, стос, объем написанной, огученной информации. В данном выпадку мы, конечно, отстаем от краин Европы некоторых. Довольно значно. В уявленчем мастацве так само. Я сутыкнулся с тем, что, например, некоторые значные ведомые объекты, как Мирский замок, Мясвижский замок-палац, вельми добро у мастацве образно распрацованы. Але некоторых аб'ектаў гістарычна-навуковы наратыў ёсць, напрыклад, апісанне археолагаў, планавы рэканструкцыі архітэктараў, а візуалізацыі поўнай, вось як ён выглядаў, напрыклад, замак ад падмурка да флюгера, няма, напрыклад, смалянскага замку. Я дакладна ведаю, я шукаў гэта шмат, першую зрабіў я. Пасля працэсе маёй працы я бачу в інтэрнэце з'явіўся малюначак падобны нават з таго ж ракурсу, як я. І гэта добра, гэта нармальна. Матэрыял такі дзячны, такі багаты, што хопіць не на адно пакаленне мастакоў.
Каб нашы слухачы больш разумелі, хто такі Павел Татарнікаў, я нагадаю некаторыя з тваіх працаў. Аздабленне такіх кніг: «Снежная каралева», «Тайвань», «Артур, король Англіі», «Вялікабрытанія», «Венецыянскі купец Шэкспіра», «Італія» і гэтак далей. Павел, у гэтым спісе самы для мяне загадкавы пункт – гэта твае сюжэты па металогіі Кітая. Металогія Кітая. Ну, гэта ж зусім іншы свет.
Ну, так, сапраўды. Я скажу, калі прапанова мне такая паступіла, мне было цікава менавіта першае пытанне, чаму? Але выдаўцу было вельмі якраз цікава, как мастак з Европы перасэнсаваў, і шмат вельмі цікавых рэчаў я даведаўся, таму што адразу прыйшлося, калі я згадзіўся, взяць вядомы, яшчэ за савецкім часам выдадзены акадэмічны двухтомнік «Металогія народаў свету». Выдавец нават не чакаў, што я так глыбока, значыць, улезу ў эту тэму, таму што кніга разлічана была ўсё-такі на дзяцей, на падлеткаў, і шмат якія рэчы я туды ўнёс, якіх нават не было ў тэксце. Але гэта заўсёды шырокае глыбіннае вывучэнне мастаком-ілюстратарам заўсёды можа дабавіць, дапамагчы тэксту, рабіцца ўсёй кнізе цікавейшай. Трэба яшчэ мець на ўвазе розніцу нават не ментальнасці нашай, а маралі. Мы ўсё-такі прывыклі да маралі сваёй, гэта сістэма такіх каштоўнасцяў, якая базуецца на дэкалёгу, на, значыць, на хрысціянскай маралі. Нічога гэтага няма ў Кітаі. Нават паняцці такія, як мы ведам, каханне, дабрыня, міласэрнасць, некаторыя з іх ўвогуле адсутнічаюць у маралі кітайскай. Яны зусім маюць іншае разуменне. Напрыклад, міласэрнасць хутчэй за ўсё адмоўная рыса для кітайцаў, гэта некая слабасць.
Павел, я разумею, чаму ў твоёй творчай біяграфіі з'явіўся той самы Тайвань. Як пісаў Максім Богданович, не расстались б мы з нашым краем, каб было дзеля нас у ім хлеба. Ось у Беларусі ж існавала на нашай памяці яшчэ выдатная школа кніжнай графікі. Куды яна знікла, гэтая школа?
Ну, найперш, калі ўзяць вогуле сусветны гэты рынак, кніжны дзіцячы кнігі ў тым ліку, 80%, а то і больш адсоткаў у ім, зумоўна займае так званы сіядны кіч. Але сегмент якаснай, аўтарскай, дзіцячай, добра ілюстраванай літаратуры заўсёды быў таксама. Даволі вялікі, я лічу, блізу 15-20%. Тое самае павінна было быць у нас. Але кніга ўсё ж такі гэта тавар паліграфічнай індустрыі. Наша дзяржава не абараніла наш рынак. Канкураваць параўнанні з расійскамоўным рынкам мы папросту не можам. Ну, это ўжо чыстая матэматыка. Па колькасці выданняў, па аб'ёме накладаў і ўрэшце па сабе кошце асобніка кніжна мы прайграем адразу, это відавочна. Таму беларуская кніга і дзіцячая ў прыватнасці нікому, акрамя беларусаў, не патрэбная. А это значыць, толькі мы яе можам абараніць. Тым годзе не ведаю, як будзе вось у гэтым 16-м, прошлым 15-м я быў сябрам журы новаўтворанай прэміі літаратурнай і мастацкай цёткі, то я ўбачыў 53 беларускамоўныя дзіцячыя кніжкі. Іх, мне здаецца, не больш дзясятка, выпушчаны дзяржаўнымі выдавецтвамі. На 10-мільённы народ нішто. Я дакладна не ўспомню, но можа, это толькі тыя, якія мелі вартасці трапіць на конкурс.
А як дзяржава магла б абараніць кніжны рынак дзіцячы? Гэта што, некія законы павінны быць? Што павінна быць?
Гэтыя рэчы можна падгледзець, як робіцца ў іншых краінах, як робіцца ў краінах, дзе народ і носьбіт сваёй нацыянальнай мовы значна меншы, чым мы, напрыклад. Як гэта робіцца, якім чынам падтрымоўваецца, больш таго, падтрымка была ў свой час. Я памятаю, 90-е гады, на пачатку 2000-х была праграма падтрымкі беларускамоўнай дзіцячай кнігі. Тут яшчэ, канешне, шмат ідзе, што кніга это мова, літаратура это мова. І калі ў нас ужытак беларускай мовы звужаецца, это адбіваецца безумоўна на карыстальніках. Прычым усяго медыя, кніг, чаго хочаце.
Калі табе апошні раз паступалі прапановы з некіх айчынных выдавецтваў аздобіць тую ці іншую кнігу?
Што тычыцца менавіта вось дзіцячай кнігі, так званай ілюстраванай кнігі, то апошні такі праект быў у 99-м годзе.
17 гадоў таму?
Было некалькі пропанов оздоблення вялічкіх книг, але там худшее просто по сябровску я сгаджаўся. А так, ну, все белорусские темы, ось белорусские проекты, якія я иллюстрував, вот, «Семь цудов Беларуси», серия вот, «Рыцарей доли Городни» Олеся Кравцевича. Ну, это все не державные, это фундаторские книжки.
Я вот этого не могу зразуметь. Ну, например, захотелось тебе проиллюстровать некую книгу тут, на родиме. Ты пропонуешь свои послуги выдавецту, и они что? И они не рады, и они не бегут, не спешаются подписать с тобой домову?
По-перше, я не ведаю, может, были прады, але я по их не хожу. За эти 17 годов я привык жить неяк без их. Пропоную, конечно, час от часу бывали такие невялички, бесплатно попрацовать. Ти я пропоную, але ніякого водгуку не было. Пропоную перевыдать. Например, тут книга белорусских народных казок «Принцесса в подземном царстве». Иллюстрации я рабил с импетом, великим задовольнением. И она была вельми добро отзначена, и она отримала золотый яблок. Колесце в Братиславе, шмат где по свете поездила на выставах в районах Европы, в Японии. Была перевыдадена в России. Але, конечно, в Беларуси не. Самому уходить мне уже часу нема. Коли им не цікаво, то ходить и биться у их у двери я не буду.
А вот ты сгадал эту премию имя тетки, якая только покуль год існуе, за лепшую книгу для детей, у тым лику за лепшее оздобление, и ты нават уваходил у журы этой премии. Это вот неяк допоможа раскатурхать наше выдавецтве, оживить книжную иллюстрацию.
Конечно, я вельми устешены. Нареште заявилась недержавная премия, недержавный конкурс, який, по-перше, не залежить от структуры институций державных, як, например, знакомитый, вельми важный, конечно, для краины национальный конкурс мастацтва книги, яким я так само отримовывал. Все, что можно было там отримать, я отримовывал. Але все-таки это державная премия связана с институциями, это значит, с Министерством информации, державными выдавецтвами, где треба всех уважить, каждой твари по паре, всем дать эти дипломчики. И уже перетворился зараз, я уже бачу просто видовочно, вот такие межсобойчик, где статутная обязанность этой премии потиху зникает.
Я не люблю иллюстрировать классику. Павел, это твои слова.
Да.
Откуль такая нелюбовь до этой самой классики?
Что тычется конкретно працы с классичным твором литературы? Там мало допущения вольностью. Это настолько такая тяжкая, в добром сенсе, тяжковесная, могутная одинка, образная, роман литературный, где каждый человек, створая свой свет, и мастацкое оздобление, иллюстрация, может нашкодить.
И это говорит мастак, який иллюстровал Шекспира.
Я Шекспира шмат иллюстровал. Одного короля Лира два раза, але в одном выпадку все-таки это были специфичные выдания, различные на подлетков и школьников. А один выпадок был, да, юбилею Шекспира.
А кого из белорусских классиков ты бы хотел еще ж таки проиллюстровать?
Я нечто уже иллюстровал, и глядя, думаешь, совсем все иначе треба было робить. Например, Владимира Караткевича «Христос приземлился в Городне» я иллюстровал, это моя была выпускная дипломная праца. Незадоволенный, хоть а ты там мне пятерку от знаку отримал, меня зауважила кафедра графики академии после этой дипломной працы, але совсем не задоволен.
А як рухается твоя праца совместная с Олесем Кравцевичем? Это життяписы великих князей литовских.
Мы зробили с ним «Рыцарь и доледы Городни», якая присвечена была Витовту Великому. Перед гэтым вышла его книга, присвеченная Миндаугу. Зараз на чарзе, и я уже почав працаваць над Войшелком.
И апошнее пытанне. Ты выкладаешь у Белорусской академии мастацтва. Вообще, якое галоўнае правило, які самы галоўны наказ молодзі от Татарникова наставника.
Цікавая речь. Літаральна, колькі дзён таму, перед закрытием моей выставы в Городні, там была у меня сустрэча, майстер-клас, сустрэча с коллегами, навучэнцамі мастацкага каледжа Гарадзенская. Шмат пытанняў, размаўлялі доўга, я не буду пра ўсё расказваць, але вот там была такая парада, и она вузкапрафесійная. Можа быць, не все зразумеюць, что я скажу, але тыя, хто вучацца, тыя, хто ў тэме, зразумеюць. Я ім сказаў: паважаныя калегі, ніколі, ні ў якім выпадку, ні пры якіх абставінах не расказвайце свайму настаўніку ці замоўцу, што вы хочаце намаляваць. Таму што ў некаторых людзей можа аказацца фантазія больш развітая, чым у вас. І пасля, як вы прынясеце нешта намаляванае, ён свой вобраз ужо не зможа прыстасаваць да таго, што вы паказалі. І вот это галоўная парада. Прасцей сказаць, я ім раю. Я нічого не зрабіў. Прынясу наступным разам. Таму вот это такая была парада. Не даваць надзеі на неспраўджаныя мары. Thank you.
гостем вольной студии был мастак-график Павел Татарников, чья выстава недавно прошла у Городенской галереи «Крыга». Вел передачу Михася Скобла. Сустренемся на наступном тыдне.